Права потребителя.
Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. После небольших каникул с вами вновь передача «Права потребителя». И я рада вновь сообщить вам, что у нас в студии Виктор Петрович Низовцев, очень опытный юрист, наш постоянный консультант, который является президентом Иркутской областной общественной организации по защите прав потребителей. Виктор Петрович, добрый день.
Добрый день.
Я полагаю, что у вас, как всегда, есть новости, но что бы вы выделили, что бы вы отметили из новостей?
Ну, на сайтах, которые посвящены защите прав потребителей, обсуждаются некоторые новости. Они не столь существенные, не глобальные, но тем не менее. Есть такое понятие, как ширингфляция. Мы
это
все знаем,
такое?
Да, инфляцию, а тут ширингфляция. Это скрытое повышение цен путем снижения массы товара, при том, что товар в той же самой упаковке, что и раньше.
Угу.
Просто снижается вес товара. И продается этот товар по той же самой цене.
Мы давно уже говорили, что, допустим, хлеб, если раньше была булочка килограмм, то сейчас намного меньше. Ну, сколько?
Да.
На 50, на 100?
Да,
ну,
да,
есть
да.
Такое.
Вот это и есть вот это понятие. А по сути, это все равно скрытое повышение цены. За счет этого какая-то дополнительная прибыль получается у торговых организаций. Как с этим бороться и надо ли? Во-первых, это все в рамках закона. Если указан вес товара, да,
угу.
И цена его, то все вроде бы нормально. Просто нужно обращать внимание на это потребителя. То есть, прежде чем приобрести товар, особенно если он вдруг кажется по очень выгодной цене, посмотреть, а сколько там? Там может быть не килограмм, а 900 грамм.
Но это или... должно стоить меньше? Или
это
как
должно
понимать?
Стоить меньше, но люди же не всегда обращают внимание на вес товара. Цена устраивает. Например, та же самая упаковка молока, да, в тетрапаке. Цена хорошая, и только дома вдруг обнаруживаешь, что там не литр, а, например, 950 миллилитров.
Но вот есть покупатели, потребители, которые действительно фиксируют, ага, сегодня это стоило столько, а на завтра, о, цена-то выросла.
Да.
Вот попробуй тут, то ли это инфляция, то ли это...
То есть здесь необходимо просто обращать особое внимание на информацию о товаре, которая на упаковке нанесена, особенно ту, что мелким шрифтом прописано.
Вот, кстати, о шрифте. Вы говорили, что готовится закон, который запрещает мелкий шрифт.
Да, вот Верховный суд Российской Федерации обратил внимание на жалобу гражданина, который взял в банке кредит под 4% процентная ставка, то есть очень такая привлекательная процентная ставка. Не обращаем внимания на то, что там мелким шрифтом есть сноски, и в итоге получилось, что реально этот процент по кредиту значительно выше того, что был обозначен. И вот это необходимо просто пресекать каким-то образом. Поправки в закон разработаны, скоро эти поправки вступят в законную силу, и тогда те, кто вот таким образом промышляют, банки, страховые компании, они будут иметь крупные неприятности в виде штрафа, ну а договор такой по желанию потребителя будет расторгнут, так что он при этом не потеряет ничего.
Виктор Петрович, мне кажется, мелким шрифтом много чего пишется, согласитесь, если вот рассматривать в целом линейку товаров, договоров.
Ну, иногда это, скажем, необходимо, да, вот лекарственные те же самые препараты. Там вся эта инструкция, вся информация о товаре, она вся мелким шрифтом приходится, вот мне,
лупу
например,
брать
лупу.
Да не только вам, я
изучать.
Так полагаю.
Ну, может быть, это и необходимость такая. Но когда речь идет о финансовых услугах, да, здесь все должно быть четко и ясно, да. Вот под какой процент, например, предлагается взять кредит. И чтобы никаких уловок не было. Потому что оно и раньше было, был запрет, который введен еще главным санитарным врачом Российской Федерации, запрещающий вот этот мелкий шрифт в информации о товаре. Но сейчас вот особое внимание уделили именно почему-то финансовым услугам.
Ну вот давайте тогда делаем рекомендацию. Если потребитель увидел мелкий шрифт, вот та же процентная ставка, крупным шрифтом 4%, а мелким совсем другая, как должен действовать потребитель?
Ну, во-первых, можно выйти на сайт государственного регулятора в этой сфере, а это Центробанк Российской Федерации. В интернете можно зайти на страничку ЦБРФ и подать обращение, указать конкретно, вот какое нарушение выявлено потребителем, да, с тем, чтобы регулятор принял меры.
То есть проходит какое-то время, и регулятор обязан...
Надзорный орган обязан принять меры и дать ответ.
Да? Хорошо, движемся дальше. Вот вы сказали, нововведение касается и финансовых организаций. В чем нововведение?
До последнего времени те же самые банки, страховые компании, прочие финансовые организации, там кредитные кооперативы и так далее и тому подобное, они не были обязаны давать ответ на претензии.
Совсем не были обязаны.
По сути, да. У нас, скажем, обязательный претензионный порядок и, соответственно, обязанность ответить на претензию предусмотрена только в нескольких там случаях, в нескольких направлениях деятельности, да. Закон о связи, например, да, предусматривает обязательный претензионный порядок и ответ потребителю, да. Угу. Ну, еще ряд там направлений. А теперь сюда включили и финансовые организации. Вот они обязаны дать ответ на претензию. Если они не дают ответ на претензию...
А в какой срок?
15 рабочих дней.
И не более.
И не более, да. Если человек подал претензию, не получил ответа вот в эти сроки, да, неважно какого, пусть отказное будет решение какое-то или положительное. В этом случае, скажем, уже может вмешаться регулятор, то есть надзорный орган в лице ЦБРФ, Центрального банка Российской Федерации, и призвать к ответу нарушителя. Ну, как правило, это штрафом ограничивается.
Понятно, по-моему, нововведение неплохое. А теперь, ну, как всегда, я вас прошу рассказать о работе, текущей работе вашей общественной организации. Она постоянно, каждодневно, незаметно.
Да, ну, летний период у нас традиционно как-то характеризуется снижением активности потребителей. Дел, может быть, не так много, обращений тоже меньше, чем в другие периоды сезонов. Но, тем не менее, дела идут. Вот близко к завершению дела по смартфону. Куплен в Эльдорадо. И особенностью этого дела является то, что обратились мы в суд в интересах потребителя спустя 3,5 года после покупки товара.
Но срок не маленький.
Срок не маленький, но напомню, что, да, скажем, по закону мы, потребитель имеет право предъявлять требования в пределах 2 лет.
Вот надо эту дату запомнить.
Да, не более. А здесь 3,5 года. И на этом пытался сыграть ответчик, указав на то, что, простите, сроки все прошли. Однако не учел он того обстоятельства, что претензия изначально была подана в последний день этого двухлетнего срока. То есть заявлена, зафиксирована неисправность товара. А, скажем, почему не было принято никаких мер? Потому что магазин потребовал от потребителя, эта женщина, передать товар для проведения проверки качества. А по закону потребитель вправе требовать проведения этой проверки в своем присутствии. Женщина это боялась.
Это законом предусмотрено.
Да, боялась, что там какие-то ее контакты могут исчезнуть. То есть та информация, которая очень ценна для каждого из нас, да?
Ну, нежелательно.
Поэтому она вот с ними вела тяжбу такую, что я готова передать товар, но в моем присутствии, пожалуйста, проводите проверку. Потом там какие-то еще были обстоятельства. И вот спустя 3,5 года иск направлен в суд, и надеюсь, что мы выиграем это дело.
Так, это один момент, один эпизод. Какие другие еще иски?
Ну, свежее дело, скажем, по поводу некачественных наушников, дорогих, айфоновских, наушники Apple. Цена наушников 23 тысячи рублей, то есть не просто так отмахнуться. Неисправно оказались, подана претензия, сроки прошли, ответа нет. Ответ был пример такой, что мы разбираемся в этой ситуации. Ну, простите, у нас сроки жесткие, деньги вернуть в течение 10 дней, замена товара незамедлительно, если иные сроки не определены письменным соглашением сторон, ну и так далее и тому подобное. То есть прошли сроки все разумные, пришлось обращаться в суд.
Ну вот хорошо, что, Виктор Петрович, вот есть дела, в которых побеждают потребители.
Да, вот победа очень такой значимая для нас, для потребителя. Закончилось судебное дело по взысканию денежной суммы, уплаченной за стиральную машину. А в машине в процессе стирки произошло самовозгорание. Это очень редкий такой недостаток товара. Тем не менее, это же уже не просто некачественный товар, это товар небезопасный. И, казалось бы, компания, которая продала это, компания РБТ, которая себя очень активно позиционирует, рекламирует на нашем рынке, как раз повела себя странным образом. Вроде бы предоставили на период проверки качества подменную стиральную машину, потом забрали, а в итоге отказали и в замене возврате денег. Так более того, еще и в суде вдруг стали заявлять в виде возражений на иск, что, простите, эта машинка не была куплена в этой компании, да, поскольку деньги они не получали, а там эта хитрая схема, там через кредит, через какую-то еще организацию финансовую. Но в итоге суд разобрался, была проведена экспертиза, достаточно серьезно было доказано, что это заводской брак. И в итоге женщина эта должна получить, вот еще не вступила в законную силу решения, но более чем двукратная цена этой стиральной машины должна быть выплачена. Ну, сюда вошли неустойка, компенсация морального вреда и штраф.
Вот вызывает и возмущение, что вы тут тоже не уточнили, хотя мне говорили, что у пожилой женщины работниками магазина были незаконно изъяты оригиналы документов, да?
Да.
Подтверждающий факт покупки, то есть чек, квитанция и так далее. Это как же надо так...
Это вот благо то, что, скажем, эта женщина до обращения, скажем, непосредственно в магазин с претензиями обратилась на консультацию. Я попросил предоставить копии, ну, фотографии документов на WhatsApp, на Viber, на электронную почту. И у нас в распоряжении оказались копии всех этих документов.
Угу.
А у женщины, на самом деле, она говорит, я 10 раз обращалась в этот магазин, и каждый раз ей просили подождать в кабинете там менеджера, да, пожалуйста, дайте документы, наши юристы будут их изучать, посмотрят. Когда ей документы возвращали, она приходит домой, смотрит, а уже чего-то не хватает.
Ну, вот. Поэтому ваш совет...
Вот, будьте
начеку. Не отдавайте
да, документы, во-первых,
да?
документы держать у себя оригиналы, снимать копии своевременно. Сам товар, особенно если цифровая техника, в чужие руки не передавать, требовать, чтобы проверка была проведена в присутствии потребителя.
А если будут говорить, что это потребуется не минуты, а часы, дни, такое тоже ведь может быть? И что?
Ну, это еще раз говорю, да, законом предусмотрено право потребителя присутствовать, да, скажем, мы рекомендуем потребителям заявление указать о том, что прошу известить меня, где и когда, в какое время состоится вот эта проверка качества, с тем, чтобы я непосредственно предоставил специалистам, ведь в магазине нет специалистов, которые проводят диагностику, да, угу. Поэтому, пожалуйста. Все вопросы эти решаемы.
Все решаемы, понятно. Но я все-таки думаю, что надо обращаться к вам в первую голову, как мы всегда говорим, из передачи в передачу, много лет уже, много зим, что называется, к вам. Давайте назовем адрес и ваши контактные телефоны.
Ну, Иркутская областная общественная организация по защите прав потребителей находится в городе Иркутске, улица Можайского, 2А, кабинет 311. Сразу сообщу для всех, что в летнее время у нас работа больше ведется дистанционно, то есть не надо приходить в офис, поскольку там иногда может быть закрыто, не всегда там наши сотрудники присутствуют, потому что лето, период отпусков, дачи тут и прочие какие-то дела, поэтому предварительно звонить по телефону 40-17-46, еще раз, 40-17-46.
Вопрос, много звонят?
Ну, вообще, в летнее время меньше, но вот буквально иду к вам, звонит женщина, у нее там проблемы, управляющая компания проводила ремонт и в квартире там в связи с отоплением, да, ремонт провели некачественно, вот она хочет с нашей помощью обратиться в суд. Переговорили с ней, объяснили, что жду фотографии, сканы на Viber, на электронную почту. С тем, чтобы можно было грамотно проконсультировать, во-первых, а во-вторых, помочь.
Угу. Ну и в завершении вот я хочу, чтобы вы опять вновь сказали, как сложное дело закончилось выигрышем в суде, в споре с банком. Каким банком?
Да, Совкомбанк, да, он предлагает такую очень интересную схему, точнее это можно назвать банковский продукт. Если у человека есть карта халва,
ну,
то,
они предлагают,
скажем,
ее настойчиво, да. Многие
то, пользуются. Скажем, можно взять автокредит, например, да, достаточно дорогостоящее удовольствие, но при этом в течение 18 месяцев беспроцентный будет этот кредит при условии, что на карту халва ежемесячно потребитель должен, потребитель это имеется в виду заемщик, должен совершить не менее 5 покупок, не менее чем на 10 тысяч рублей.
Но если был кредит взят на машину, наверное, побольше надо платить все-таки.
Нет, вот условие такое.
Ты
за кредит там, скажем, платишь, а проценты не выплачиваешь.
Ага.
Но на условиях таких 5 на 10, то есть 5 покупок не менее 10 тысяч ты должен отдать за эти покупки, причем каким-то партнерам Совкомбанка, нигде попало, да,
вот
именно
схемы.
Вот, да. Но, с другой стороны, вроде как выгодно для потребителя, он полтора года, 18 месяцев, да, не платит проценты, то есть чисто только выплачивает тело кредита, а проценты не платит. И в данном случае какая проблема возникла? Ежемесячно он, этот заемщик, обязан был вот совершать эти покупки, и он последние там несколько покупок совершил последний день месячного срока.
То есть он-то посчитал?
Он все сделал нормально.
Определил дату.
А банк, юристы банка посчитали, что имеет место просрочка.
В свою
и взыскали
сторону.
Штраф 63 тысячи с копейками.
Посчитали. Да, ни много ни мало.
Угу. Да, мы когда познакомились с проблемой, да, поняли, что банк не прав. Простите, гражданский кодекс определяет, каким образом исчисляются сроки, месячные, в том числе там годичные. Это был последний день месячного срока, и потребитель, заемщик, все сделал правильно.
Угу.
А банк наложил штраф. Оспорили.
И на защиту заемщика какие службы встали?
Да. Поскольку речь идет о финансовой услуге, да, то в обязательный претензионный порядок должен быть соблюден. Это значит претензия банку. А потом, если банк отказал, еще в службу финансового уполномоченного Российской Федерации. Есть такой институт, достаточно новый, да, который занимается как раз финансовыми услугами. И вот, к нашему счастью, финансовый уполномоченный встал на защиту заемщика, признал вот этот штраф незаконным, вынес решение взыскать с банка эти 63 тысячи рублей. Но здесь неожиданно уже и банк решил защищаться. Он обратился в суд с требованием отменить решение финансового уполномоченного. Это решение было отменено, что привело к тому, что финансовый уполномоченный подал апелляционную жалобу. Вот эта апелляционная жалоба недавно была окончательно рассмотрена в Иркутском областном суде. Вынесено решение в пользу заемщика. Деньги он уже получил. Осталось только взыскать там проценты за незаконное удержание денежных средств, ну, компенсацию морального вреда, там штраф. Вот это еще дело мы продолжаем. Но уже в другой судебной инстанции, то есть то дело рассматривал районный суд, а здесь мировой судья.
С кем вам только не приходится сотрудничать, общаться, разбирая жалобы нас, потребителей.
Да.
Ну, я думаю, сегодня вы привели действительно немало примеров, в то же время интересные новости, и нашим слушателям было что узнать новенького, то, чего раньше не было. Но это приятно, конечно же. Будем завершать, Виктор Петрович, нашу сегодняшнюю встречу. Ваши пожелания.
Ну, пожелания какие? Вот иногда приходится сталкиваться с делами, которые невозможно, по сути дела, разрешить, просто потому, что есть договоренность между людьми, например, да, по поводу там ремонта на даче, например, там необходимо было отремонтировать ворота. Мои соседи обратились там по рекомендации к физическому лицу, который взял деньги, но работы выполнил спустя рукава, некачественно.
Или вообще исчез.
Да, а поскольку, да, кстати, еще и кроме телефона больше никакой информации нет. Как эти вопросы решать, если нет письменного договора, если нет квитанции в оплате, если невозможно даже узнать, кто будет ответчиком, фамилия, имя, отчество его неизвестно. Поэтому даже если вот возникает такая необходимость, все-таки желательно попросить паспорт у непосредственного подрядчика, который планирует выполнять работу, да, можно сфотографировать, сейчас у всех это такая опция имеется, можно переписать, фамилия, имя, отчество, адрес, телефон есть, все, этого человека можно уже сделать ответчиком, обратившись в суд. Поэтому вести себя вот таким образом разумно, грамотно, это задача всех потребителей.
Да, и не попадаться на удочку. Вот, дескать, соседу сделали, мне, глядишь, тоже хорошо все сделает. Лучше все-таки, согласно всем правилам, законам действовать на законных основаниях, имея дело с порядочными, солидными компаниями, организациями или физическими лицами.
Да, а информацию о репутации той или иной организации, предпринимателя, можно получить с нашей помощью.
Угу. Ну, еще раз ваш телефон в завершение.
Телефон 40-17-46.
Спасибо, Виктор Петрович, за сегодняшнюю встречу, за полезную информацию. Будем ждать от вас новой информации. Каникулы закончились, будем работать. Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Права потребителя». И у нас в студии был сегодня, как всегда, постоянный консультант нашей передачи, опытнейший юрист, президент Иркутской областной общественной организации по защите прав потребителей Виктор Петрович Низовцев. Если вы хотели бы позвонить нам в редакцию, пожалуйста, мы с удовольствием принимаем ваши звонки. Наш телефон 24-39-39. До новых встреч в эфире, друзья.
Вы слушали передачу «Права потребителя». Права потребителя.